Сегодня у нас по старому стилю праздник, да? Рождество. Мы с вами его уже отмечали 25 декабря. Я сегодня из этой темы хотел взять одну мысль. Это в Евангелии от Луки. Первая глава, когда ангел Господень пришел к Деве Марии и благовествовал ей о том, что она родит сына. И она задает ему вопрос, как это будет, когда я мужа не знаю. Он отвечает ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое Святое назовется Сыном Божиим». Я вот хотел сегодня с вами остановиться на этой теме. Рождаемое Святое назовется Сыном Божиим. Но эту тему я хотел, ну, так затронуть, чтобы она касалась конкретно нас. А конкретно вот, как может оно касаться? В нашей жизни мы повседневно сталкиваемся с одной такой вещью, которая у нас именуется грехом. И как раз об этом я хотел поговорить сегодня. Вот Слово Божие, оно говорит нам, что от начала, когда наши предки Адам и Ева согрешили, с той поры этот грех, он не прекращает жить в человеке, но он продолжает развиваться, продолжает усиливаться, и мы видим, к чему приводит сейчас все больше и больше отступлений идет в мире. И все-таки, вот недавно у нас был молодежный вечер новогодний, там был такой вопрос. Задавали, потом этот вопрос был среди откровенных на церкви. Вы, может, помните его? Согрешает ли верующий, и как ты относишься к греху? Я вот так подумал, думаю, как вот действительно мы в жизни относимся к греху? Вот этот грех, это по сути нежелательное явление в нашей жизни, но от него мы никуда не денемся. Но очень важно нам, если мы можем занять правильную позицию в своей жизни, как мы относимся к греху. Вообще Слово Божие говорит, что все мы согрешили. И нету такого человека, который бы остался вне греха, который бы остался святой. Этот человек есть, но это Бога человек, этот человек Иисус Христос. Мы сейчас прочитали с вами этот стих, и там говорится, что ангел сказал: «Посему и рождаемое святое назовется Сыном Бога». И вот я так подумал, думаю, с самого рождения Христос был непорочен. И вот то, что мы с вами привыкли, что с рождения дети непослушны, с рождения дети уже грешат, и вот хотя непроизвольно этот грех, но он все равно проявляется. И мы к этому так привыкли, что относимся к этому естественно. Я думаю, что у Христа не было так. Поскольку Христос, он был непорочен от начала, что у нем не было греха, и дьявол не имел в нем власти. Я думаю, что Христа жизнь в детстве была совсем иная, как у нас. Но потом, впоследствии, когда ему пришлось столкнуться с искушениями, там уже ему приходилось бороться, приходилось защищать свое, вот именно себя от этого греха. Но я хочу напомнить вам, что апостол Иаков говорит, каким образом к нам приходит искушение, приходит грех. Вначале у нас искушение, да? Бывает так, что просто я пожелал что-то, и это желание, оно может быть и не совсем хорошим желанием. Но потом, если мы дали волю этому желанию, это у нас образуется похоть, и эта похоть, она начинает грех. Если мы соглашаемся с ней, если мы одобряем ее, если мы не противостоим ей, то она берет над нами власть, и мы покоряемся этой похоти, и в результате происходит грех. И грех, он так же, как и в Едемском саду, он приходит и разделяет нас с Богом. Как написано, что вот дружба с миром есть вражда против Бога. И если мы совершаем грех, вот этот грех, который вот обитает в этом мире, то получается, что мы ведем открытую вражду против Бога. И Слово Божие, оно ясно указывает нам, что мы не должны грешить. И если мы грешим, значит мы от дьявола. И все-таки, сталкиваясь с этим вопросом, мы понимаем, что человек, он не безгрешен. И даже теперь, когда мы стали очищены кровью Иисуса Христа, когда мы покаялись, мы осудили грех этот, который живет в нас, теперь мы осудили его, ну, как-то постарались прийти к Богу, открыли его, и мы теперь получили прощение и милость от Бога. Но теперь, несмотря на то, что вот у нас теперь живет эта новая жизнь, у нас предстоит все равно каждый день соприкасаться с этим грехом. И вот я хотел порассуждать на эту тему. Лучше всего, конечно, если мы возьмем в пример для этого жизнь самого Иисуса Христа. Вот он родился, он был святой, непорочный, проходило его детство, и потом, когда он пришел в сознательный возраст, мы знаем, вот и недавно, то есть вчера мы вспоминали праздник крещения, когда Христос вышел на служение и перед этим принял крещение. Вы помните, какое событие следовало после этого? Написано, что он возведен был духом в пустыню. Для чего? Для искушения от дьявола, да? И вот я хотел остановиться на этом. Вот Слово Божие вообще говорит об Иисусе Христе, подводя итог его жизни. Так Петр говорит, он не сделал никакого греха. Вот это итог его жизни. А тут мы встречаемся, что Христу предстояло вот быть искушаемым от дьявола 40 дней. И 40 дней он постился, находился в посте, ничего не ел. И все эти 40 дней он находился в искушении от дьявола. И мы помним, какие искушения ему предстояло перенести. Дьявол подходил к нему то с одной стороны, то с другой. Но все его попытки, они были направлены на одно, чтобы как-то Иисуса Христа склонить, ну, к плотскому. Не к тому, к духовному, то, что он имеет от Отца Небесного, но к плотскому. Ну, допустим, первое, что он искушает его, он подходит к нему с таким вопросом. Раз ты голоден, то ты возьми и сделай эти камни хлебами. Если ты сделаешь эти камни хлебами, то можешь утолить этот голод. Вроде бы и ничего такого нет в этом греховного, что он может утолить голод свой. Но все-таки Иисус Христос, он отвечая, ставит на первое место духовное выше, чем плотское желание. И он говорит, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. То есть Христос здесь уже показывает дьяволу, что здесь нету твоей власти, что ты не можешь склонить меня к тому, что, ну, я могу прежде удовлетворить свою плоть. И если Христос был озабочен тем, чтобы на первом месте у него всегда было духовное, то поэтому и он имел такую победу. И мы дальше читаем, что были и дальше искушения у Христа, но он все это отражал. И как бы хитро, как бы лукаво дьявол не подходил, все равно Христос, он бодрствовал, он мог постоять, и он остался верный Богу, своему Отцу. И я хотел вот так вот подумать, думаю, вот Христос, он когда приходил в этот мир, он имел такую же плоть, как и мы с вами. Так же ведь? Он родился от Девы, он был, по сути, по своей природе, он был человек. Он имел такие же желания, он имел такие же потребности. Как мы с вами ощущаем голод, так и он терпел голод. Как мы с вами ощущаем жажду, так и у него было. И все было так же. И вот в этой плоти ему предстояло побеждать те же самые искушения, которые испытываем и мы. Я думаю, это помните вот в то время, когда Бог сотворил человека, Адама и Еву, и Бог тоже создал для них те же самые условия. И они тоже были без греха, греха в них не было. Но как отнесся человек первый к тому, чтобы не грешить? И как отнесся к этому, как мы читаем, второй человек, Адам? Второй Адам, то есть Иисус Христос. Первый человек, он сразу же искушается дьяволом, обольщается. Для него этот плод становится вожделенным. У него пробуждается это желание овладеть этим плодом, вкусить от него. И все, что дает, что несет с собой этот плод, получить. Но не так Христос. Христос бодрствует, и он, несмотря ни на какие искушения от дьявола, он хранит себя. И я думаю, что Христу тоже было тяжело пройти эти же самые искушения. Вот если мы прочитаем с вами один стих, то записано послание к евреям. Пятая глава, седьмой стих. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания. Вот первый стих, который мы прочитали. Как вы думаете, о чем здесь говорится? Есть мнение, что вот это описывает Павел событие, которое происходило в одну ночь в Гефсиманском саду, когда Христос в молитве и в такой сильной молитве со слезами молил Отца Небесного, чтобы он пронес чашу смерти, чашу страданий мимо Иисуса Христа. Я не вполне с этим согласен, но думаю, что здесь не об этом говорится. Во-первых, здесь говорится «он в одни плоти своей». То здесь говорится не об одном дне. Не в один день здесь было борение у Христа, но во все дни своей плоти. И мы читаем дальше. «С сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Во-первых, если мы так сравниваем с тем событием в Гефсиманском саду, то получается, что здесь неправда. Если вначале мы читаем, что Христос все-таки был умерщвлен, все-таки его постигла эта смерть, значит, получается, Бог его не услышал? А здесь написано «услышал». Я думаю, здесь не так. Вообще, от какой смерти? Я думаю, от смерти, которая подстерегала его, так же, как смерть подстерегала Адама и Еву. И эта смерть, она грозила и Христу. Ведь вы представляете, всю эту жизнь, которую он прожил, и всю свою сознательную жизнь, он должен был хранить себя от греха. Если бы Христос хоть один раз согрешил, как вы думаете, мы могли бы быть спасены? Всего один какой-то грех, пускай он даже маленький, незаметный, но если бы Христос допустил его в своей жизни, то мы с вами бы, мы бы уже не могли наследовать это вечное царство. Мы бы уже с вами не могли освободиться от своих грехов. И поэтому перед Христом стояла такая великая задача, чтобы всю свою жизнь, ни на минуту, ни на мгновение не ослабиться, чтобы ему сохранить эту жизнь, которую Бог ему дал. И по сути он был в такой же плоти. И он не имел никакого преимущества перед нами, кроме того, что он сначала был без греха. Но все равно он испытывал те же самые искушения, все равно ему предстояло принести те же самые влечения. Вот. И когда его искушали постоянно, может быть, его искушали даже больше, чем нас. Ведь к нему подходили с такими коварными вопросами. Как вот ты здесь поступишь? Мы вот тебе два условия поставим. Если ты, значит, побьешь грешницу камнями, скажешь побить, то народ от тебя отвернется. А если помилуешь, значит идешь против закона. И другие многие вопросы. И многие вот эти искушения, которые окружали Иисуса Христа, всегда ему предстояло с ними бороться. И если мы думаем, что Иисусу Христу Иисус Христос боролся с искушениями только в пустыне, то это не так. Одержав победу в пустыне, он продолжал и дальше вести эту борьбу. И вот здесь нам открывается, насколько это было сильно. Как здесь он противостоял лукавому. Написано, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. То есть Христос понимал, что даже не в его власти сохранить себя в святости и в чистоте. Он понимал, что полностью он зависен от Бога, то есть от Отца Небесного. И здесь мы читаем, что и услышан был за свое благоговение. За то, что он имел вот этот страх Божий внутри себя, за то, что он понимал, какая задача ему поставлена, и с какой силой он стремился сохранить это все. И со слезами и с молениями он вот так обращался к Господу, чтобы Бог сам помог ему сохранить верность ему, святость и чистоту, и написано, что он был услышан. То есть Бог сохранил его сам от этого. И поэтому мы с вами можем проследить это на себе. Как вот мы с вами относимся к греху своей жизни? Я думаю, все мы с вами прекрасно понимаем, что Бог наш, это великий Бог, Он очень милосердный к нам, и Он может простить нам любой грех. И если мы с вами даже согрешаем, апостол Иоанн пишет так, «Дети мои, пишу вам сие, чтобы вы не согрешали. Но даже если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Мы это с вами понимаем, что даже если мы допускаем грех в своей жизни, если мы с сокрушением, со слезами приходим к Господу, то Бог нас простит. Но, дорогие братья и сестры, может случиться так, что мы станем от этого более беспечны. Может, эта беспечность, она проникнет в нашу жизнь, и мы будем думать так. Ну, раз Бог меня простит, то я могу быть по немощи своей допустить какой-то грех. Вот здесь я могу накричать, здесь я могу разгневаться, там раздражение проникло в мое сердце. И мало ли таких грехов, которые, может быть, нам кажутся и незаметны, и мы можем потом молить Господа, и Бог нас простит, но не так Христос. Братья и сестры, Христос, у него отношение совсем другое было к греху. И он понимал, что если только один грех, то он все может испортить. И мы с вами можем прочитать дальше. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. То есть теперь Он, получается, становится виновником нашего спасения за то, что Он был послушен. Беспечное, что мы не озабочены, чтобы хранить себя от этого греха, то потом может получиться так, что Христос нас извергнет. Получится, что Христос не будет за нас ходатайствовать перед Отцом Небесным. И я думаю так, что в нашей жизни нам нужно тоже взять пример для Христа, чтобы нам хранить себя, хранить той силой и хранить себя так, как хранил Христос, с сильным воплем, со слезами, молить Отца Небесного, чтобы Он помог нам сохранить в своей жизни святость, чтобы нам не допускать никакого греха в своей жизни. Вот апостол Иоанн, он в своем послании пишет, это записано в 5 главе, 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Вот если это в нас пребывает, если мы стараемся хранить себя, как рожденный от Бога, как получивший спасение, то благодать Господа, я думаю, будет с нами, и Бог нас во всем благословит. И пусть Господь нам поможет, чтобы мы брали пример с Иисуса Христа и поступали так, как Он, чтобы нам во всем быть зависимыми от Бога, и в первую очередь, чтобы у нас было такое направление серьезное — сохранить себя для Бога. Аминь.